Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Сегодня пятница, 27 июня. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Журналистское расследование под защитой государства. К осени в России должен созреть законопроект о борьбе с коррупцией. Журналистов-расследователей и общественников-разоблачителей предлагают охранять как свидетелей. Сегодня на саммите «Россия и ЕС» в Ханты-Мансийске пройдут официальные переговоры президента Дмитрия Медведева и представителей Евросоюза. Миллион за кучу мусора, за окурок 5000 рублей. Такой штраф теперь возможен по Томскому закону о благоустройстве. И каковы же при этом будут взятки, парируют противники жесткого закона. Эти и другие темы начавшихся суток, самые интересные публикации в свежих газетах, актуальные темы минувшего дня и, конечно, анализ последней, как теперь выяснилось, игры российской сборной на Европейском футбольном чемпионате. Все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в 9». Футбольная тема сегодня для многих россиян, безусловно, главная. Но в начале программы мы обратимся к тому, что в России пока, к сожалению, более стабильно, чем спортивные результаты. Это масштабы коррупции. Для более эффективной борьбы с коррупцией в России будет написан новый закон. Об этом говорят в последние дни, как о начале реализации нового национального проекта, плана по борьбе с коррупцией, который родился в стенах администрации Кремля. Ожидается, что проект закона будет готов к рассмотрению осенью. Из наиболее интересных подробностей об ожидаемом законопроекте под защиту государства попадут и неправительственные организации, и журналисты, ведущие антикоррупционные расследования. Дескать, они получат защиту как свидетели. Что от этого ждать журналистам, если и о защите свидетелей в России пока ничего хорошего не слышно? С этим вопросом мы обратились к руководителю Центра экстремальной журналистики Олегу Панфилову.
Ну, я полагаю, что журналисты останутся незащищенными в любом случае. И речь идет не столько о букве закона, сколько об атмосфере в обществе. Атмосфере, во-первых, недоверия к журналистике, во-вторых, определение журналистики как по большей части пропаганды государства. То есть журналисты находятся в той нише общества или отношения общества к этой профессии, когда ни общество, ни государство журналистам относятся крайне отрицательно и не верят им. Поэтому говорить о том, что журналисты могут быть защищены тогда, когда они пишут о коррупции, ну, простите, где эти публикации о коррупции, когда возможность опубликовать статью, раскрывающую коррупционные преступления какого-либо чиновника, становится все меньше и меньше, их просто негде публиковать. Поэтому, на мой взгляд, это довольно абсурдная ситуация, когда закон на самом деле нужен. Закон, возможно, достаточно современен и актуален, но на самом деле-то некого защищать. А во-вторых, журналисты, которые напишут, может быть, о каком-либо расследовании, какого-либо коррупционного преступления, им просто негде это публиковать.
Даже если предположить все-таки, что государство готово защищать журналистов, там тех нескольких, которые еще продолжают работать в таком жанре, как журналистское расследование, то все равно некая абсурдность самой формулировки, на мой взгляд, присутствует. Расследование коррупции во властных структурах и защита от властей. Такое совмещение, оно на практике маловозможно в России, как мне представляется.
Ну, вообще-то да, в этом есть очень много смешного на самом деле, потому что власть таким образом пытается журналистскую профессию выделить в какую-то особенную, но и на самом деле защищать от чего? Знаете, это все равно как разговоры, которые ведутся по поводу публикации ксенофобских статей, по поводу разжигания национализма или какой-либо неприязни религиозной, о введении каких-то новых законов или каких-то правил. Существует уголовный кодекс, который должен наказывать за такие публикации или за высказывания политиков, разжигающих межнациональную рознь. Но уголовный кодекс не работает, и не работают прежде всего прокуроры, которые должны наблюдать за соблюдением законов. Это ситуация, которая напоминает ситуацию в Узбекистане, где существует великолепный пакет из 14 законов, самых демократичных по содержанию на постсоветском пространстве. Но ни один из этих законов не работает, потому что в Узбекистане сложилась такая политическая атмосфера, такой политический авторитарный режим.
Есть еще один момент, скорее технологический, нежели идеологический. Журналистское расследование, ежели оно и производится, это идет, как правило, альтернативными путями, не такими, как официальное следствие. Как быть с правом журналиста прибегать к собственным источникам, раскрывая их только в ряде случаев, в нескольких случаях, которые описаны уже действующим сейчас законодательством?
Вот вы абсолютно правы. На мой взгляд, для того, чтобы государство защитило журналиста, который написал о каком-либо коррупционном преступлении, во-первых, государство должно принять это решение на основании чего? На основании той информации, которая уже опубликована, или она еще не опубликована, и таким образом государство вынуждено было запрашивать журналистов или требовать от них раскрытия источника информации для того, чтобы убедиться, действительно ли это является преступлением, а не является там плодом вымышленной какой-либо информационной атаки. То есть здесь очень много странностей в этой инициативе, так что я сомневаюсь, что она в этой ситуации в России не то что возможна, а будет ли она работать вообще.
Среди тех комментаторов, которые уже сейчас высказываются о сути, о пользе, либо нет этого закона, особенно из числа политиков, часто звучит такая мысль, что физическая защита журналиста, занимающегося расследованием, особенно важна в регионах, где журналисты и пресса находятся под большим давлением власти, нежели в центральных, более таких развитых городах, развитых, я имею в виду, в смысле СМИ. Снова возвращаемся к разговору, а есть ли кого и от чего защищать. Как вы полагаете, все-таки отсутствие расследовательской журналистики в регионах, оно связано прежде всего с тем, что негде опубликовать, или все-таки с незащищенностью журналистов?
Но и то, и другое. Тут я должен все-таки сказать, что, к сожалению, очень много политиков, юридически безграмотных людей. И в этом случае они комментируют любую инициативу с какой-то своеобразной политической, а не юридической точки зрения. Поэтому мне к этому просто добавить нечего. А что касается преступлений против журналистов, то я вынужден напомнить, что по нашему мониторингу из большинства случаев нападений и избиения журналистов, большинство из них делается публично. То есть, когда есть свидетели, когда на журналистов нападают депутаты разных уровней или какие-то государственные чиновники, и журналисты остаются незащищенными, потому что этих чиновников никто не наказывает.
Ну и как вы полагаете, все-таки в случае принятия подобного закона и той части, о которой мы с вами беседовали, что-либо в расследовательской журналистике изменится, сложнее станет или проще? Или все останется так, как было?
Нет, я думаю, что ничего абсолютно не изменится, потому что законы в России традиционно применяются выборочно, любые законы. Точно так же, когда высказывались опасения действием закона в борьбе с экстремизмом, мы тогда предупреждали, сейчас видим, что этот закон применяется только к тем людям, политикам или журналистам, которые надоели власти, а тем политикам и журналистам, которые являются пропагандистами или сторонниками Единой России, к ним ничего не применяется. Потому что вот так применяется выборочно этот закон. Так что и этот закон, скорее всего, будет или никому не нужен, или будет применяться только в отношении каких-то определенных лиц.
Это был руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. В России готовится проект закона о борьбе с коррупцией, и расследовательской журналистике обещают государственную защиту. В Москве 9:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ханты-Мансийске сегодня открывается саммит России и Европейский Союз. На юго-востоке Москвы этой ночью совершено нападение на инкассаторов, один из них убит. В Кемеровской области после проверок, проведенных Ростехнадзором, приостановлена работа двух шахт. В Ростовской области в автокатастрофе погиб глава областного пограничного управления ФСБ генерал-майор Игорь Ратников. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Ведущая Марина Тимашева. Интервью с кинорежиссером Владимиром Хотиненко. «Пять вечеров» Александра Володина. Книга «Возрождение Азии. Горизонты модернизации». Всероссийский библиотечный конгресс в Ульяновске. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается программа «Свобода в 9». В студии я приветствую нашего спортивного обозревателя Олега Винокурова, и мы намерены ближайшие несколько минут уделить без привлечения главному футбольному событию последних часов. Это полуфинальному матчу России-Испания. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Или оно недоброе?
Я думаю, нормальное утро. Ну что же, выступление сборной России завершилось на чемпионате Европы. В общем-то, завершилось, как и началось, крупным поражением от команды Испании. Ну вот, так эти два поражения обрамили, скажем так, три достаточно хороших матча, благодаря которым сборная России добилась невиданной, ну, в своей, так сказать, короткой, новейшей истории невиданных успехов. Ну, а если брать вообще в целом историю российского и советского футбола, то, ну, в любом случае, полуфинал чемпионата Европы иначе как достойным выступлением не назовешь.
Театральная практически, драматургическая композиция получилась. Два поражения от Испании в начале, и вот теперь в конце уже выступление российской сборной на этом чемпионате. Что ж получается, что российская сборная и ее выдающийся тренер Гус Хиддинк не нашли специального приема для того, чтобы выиграть у испанцев после первого звоночка, который был в первом групповом турнире?
Ну, а что здесь звоночек? То есть звоночек-то, естественно, был, но это просто был не звоночек, а такой, я не знаю, корабельная такая сирена, которая сообщила: ребята, сборная Испании впереди, нас находится намного, и очень классная команда, очень хорошая, техничная, организованная, ну и так далее, и так далее. Ну и все это подтвердилось и во втором матче, да, россияне за это время добились некоторого прогресса, но, ну что... Все имеет свои пределы, и за две недели догнать сборную Испании было невозможно. Можно было там как-то подтянуть физическую форму, больше как-то там отработать взаимодействие, наладить, все организовать, но это одно. А вот так просто взять и две с половиной недели, да, вот так взять и ликвидировать гигантскую разницу в классе невозможно, вот это и подтвердилось.
То есть этот результат отражает реальное соотношение сил между россиянами и испанцами на данный момент. И тут не надо списывать ничего на дождь, на погоду и тому подобные отягчающие обстоятельства.
Ну, дождь, как известно, он же на всех льет. В общем, испанцы тоже, это не англичане, про которых можно говорить, что они привыкли, они живут в условиях постоянного дождя. Испанцы, конечно, не так. Да и, естественно, к чему здесь всякие приходящие обстоятельства? Мяч круглый, поле ровное, там, ну и так далее.
Но вы можете сказать, как эксперт, что это было героическое сопротивление российской сборной? Или все-таки были заметны, на ваш опытный взгляд, и какие-то просчеты, те самые детские ошибки, про которые упомянул Гус Хиддинк после первой игры с испанцами?
Ну, детские ошибки — это просто такая форма выражения, да, это, я не знаю, идиоматическое ли выражение, ну или просто образ такой. В общем... Героическим тоже, конечно, выступление не назовешь. Там с первой минуты было ясно, в обоих матчах с первой минуты было ясно, что испанцы сильнее, они лучше играют. И, в общем, победить может только одна команда. Ну, если сборная России первый раз попала в створ ворот на 88-й минуте уже при счете 3-0, ну, понятно, о чем здесь можно говорить. Но... вообще, я не знаю, должны ли мы называть это героическим выступлением или каким, ну, просто... Ну, команда играла так, как играла. Играла достойно. То, что кто-то кого-то... Ну, можно назвать это, конечно, детской ошибкой. Если один игрок обыграл другого игрока, ну, можно назвать детской ошибкой. Можно назвать просто разницей в классе. Ну, и нет в этом никакого сюрприза. Игрок более высокого класса обыграл игрока менее высокого класса. В чем здесь сюрприз или ошибка? Даже мы не должны винить игрока более низкого класса ни в каких ошибках. Ну, что может, то и делает. Знаете, как у Остапа Бендера. Вот если этот блондинчик играет хорошо, а этот брюнет плохо, или там наоборот.
Ну, российская сборная все-таки в каком-то таком все равно хорошем положении осталась, потому что они уже молодцы, хотя бы потому, что вообще добрались до полуфинала. А если бы выиграли, были бы молодцы-молодцы. То есть я так понимаю. В любом случае, они в хорошем настроении должны оставить своих болельщиков.
В общем, понимаете, тут ведь важно с исторической точки зрения. Я, конечно, понимаю, что болельщики думают только об одном. Они всегда желают любимцам своим успехов в каждом матче и так далее. Но мы все-таки должны понимать, что, ну, в историческом плане, может быть, даже дальнейшее продвижение сборной России по турнирной сетке уже было бы некоторым перебором, понимаете? Ну, потому что все-таки не должно быть так. Ну, такого не может быть, что пришел один человек, пришел тренер, все наладил, за три недели там всех научил играть. И можно теперь вообще все... Ну, а для чего же тогда футбол развивается десятилетиями на всех уровнях, от детских? Ну, этих испанцев, если мы посмотрим на этих испанцев, они 16, 17, 19-летними там все кругом выигрывают. Ну, если не выигрывают, то везде они где-то рядом, на чемпионатах Европы, чемпионатах мира. У них, футбол построен от начала и до конца. Ну, и вдруг вот пришел просто один Хидинг, щелкнул пальцами, и мы всех начали обыгрывать. Это, было бы несправедливо с точки зрения вот большого спорта вообще.
Но когда вы говорили об исторической перспективе, возможно, имелось в виду и то, что сами по себе регламенты, условия чемпионата Европы сменились по сравнению с тем, что было 20 лет назад.
Ну, это другое дело, если, конечно, сравнивать с достижением сборной СССР 88 года, все сейчас, естественно, только об этом и говорят, последний раз было, когда команда, из этой страны, скажем так, или с похожей на эту страны, вышла из группы, там добилась какого-то успеха. Ну, просто мы тогда не должны же действительно забывать, что тогда в финальном турнире, между прочим, 8 команд участвовало, а не 16, как сейчас. В квалификации тогда надо было пройти, значит, надо было выиграть свою группу. Сейчас, как известно, россияне заняли второе место вслед за хорватами. Тогда, значит, надо было быть победителем группы отборочной, чтобы попасть туда. И там восьмерка, там уже не было команд типа Греции, там в группе была Англия, Ирландия и Голландия. И, в общем, все понимают, что тогда просто было более это концентрировано, и поэтому то достижение, не говоря про то, что там все-таки финалом закончилось, но в любом случае то достижение было одержано, скажем так, на более высоком уровне соперничества, нежели сейчас. Хотя, с другой стороны, у кого какие условия есть, тот в таких и выступает. Поэтому мы ни в коем случае не должны винить в этом современную команду.
Но все-таки предстоит еще, правда, без участия российской команды финальная игра. Что можно ожидать от нее? Загадывать, конечно, дело то еще, но все-таки...
В общем, действительно, во многом тут исторический такой тоже финал. Испанцы впервые с 84 года попали в финал. Побеждали они, как известно, только в 64-м. Сборная СССР, к слову сказать, в решающем матче обыграли. Немцы, про которых все говорят, что они всегда все выигрывают, они действительно трехкратные чемпионы. Тут, если они уж станут четырехкратными, это вообще уйдут в отрыв от всех далеко. Но действительно, тут есть все основания ожидать хорошего футбола, потому что обе команды отличную игру показали, и никто сейчас не рискнет опровергать то утверждение, что в финал вышли две действительно лучшие команды на турнире.
Спасибо большое, Олег. Я напомню, что сегодня мы в студии программы «Свобода в 9» с нашим спортивным обозревателем Олегом Винокуровым обсуждали вчерашний неудачный для россиян полуфинальный матч со сборной Испании на чемпионате Европы по футболу. О спорте пока все. Встретимся в программе «Свобода в полдень». А сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Знакомим вас с содержанием свежих российских газет. И сегодня их читает Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро,
сегодня
Евгения.
Сегодня очередность вашего пребывания в студии с Олегом Винокуровым сменилась, но для того есть веская причина – футбольный чемпионат.
Да, конечно.
Я думаю, что газеты, конечно же, успели написать, несмотря на то, что матч был ночью, что-нибудь по этому поводу.
Да, успели написать, но в основном сообщила о итогах матча только российская газета, но уже есть некие общие соображения, даже редакционный комментарий. В «Ведомостях» сегодня озаглавлен «Мяч патриота». И «Комсомолка» тоже пишет. Она вопрошает. Понятно, когда Москва рванула в 91-м году на защиту Белого дома. Понятно, когда страна высыпала на улице после полета Гагарина в космос. Но когда выиграли у голландцев, почему же такая была реакция? Вроде бы, 11 парней здоровых, получающих неплохие деньги, делают свою работу нормально, как они должны ее делать. И все, чего тут ликовать-то? И приводятся аргументы за и против такой позиции. Человек, который отстаивает такую бодрую, веселую, эмоциональную реакцию на победу, он пишет о том, что победы российской сборной — это прививка от комплекса неполноценности и пораженческих настроений. Украине, которые достались в наследство от 90-х годов. Человек, который противостоит этой позиции, говорит о том, что футбольное безумие – страшный знак, не предвещающий ни России, ни западной цивилизации, ничего хорошего. И полагает, что это символ вырождения мира, а в пример приводит Древний Рим, в котором хитрые цезари нашли для буйных безопасную забаву, великие армии и великие открытия растворились в каменных кольцах гладиаторских арен. Ну, а ведомости пишут о том, что в стране действительно стремительная, полная и массовая идентификация с Россией, любовь к государственному флагу, гимну, все это взялось вроде бы ниоткуда снизу, вот сейчас, когда начала побеждать российская сборная. Ну, и это все удивительно. Власти и политтехнологи долго и безуспешно пытались все это навязать сверху, но ничего не получалось. А почему? Потому что социологи давно отмечают дефицит национальной идентификации в стране. Ну и вот в данном случае спорт стал подходящим инструментом для разрешения вот этого кризиса идентификации. И ведомости полагают, что даже если сборная проиграет, как, собственно, оно и случилось, это, в общем-то, не очень страшно, потому что тут надежда на психологию, чувство гордости, эйфории, доброжелательности, единство, вот вызванные победами предыдущими, это все запоминается, и эти чувства потом хочется воспроизводить.
Ну, так или иначе, из одной конкурентной борьбы Россия выбыла, это я имею в виду футбольная борьба на чемпионате Европы, зато развивается борьба на другом поле, тоже конкурентная.
Да, ну вот насколько она успешно или неуспешно развивается, об этом идет речь в докладе Федеральной антимонопольной службы, который оказался в распоряжении газеты «Ведомости». И говорится в этом докладе о том, что главная угроза конкуренции в России – это госкорпорации, естественные монополии, картели и избыточное влияние крупных компаний. В докладе говорится о том, что состояние конкурентной среды в России улучшается, рынок в высокой степени открыт для импорта, административное давление снижается, идет приватизация, выделяются конкурентные секторы из монополий, однако до сих пор в неконкурентной среде работает около 20 предприятий. Впрочем, примерно столько же работает в условиях высокой конкуренции. Ну, как я уже говорила, главная угроза – это госкорпорации. Вред их в том, что им передаются государственные функции. Государственные органы являются основными нарушителями законодательства о защите конкуренции. Что касается отраслей, олигополия – это нефтяная отрасль, но это не открытие. Больше 80% нефти добывают и больше 75% перерабатывают 5 компаний. А также химия и авиаперевозки.
Спасибо большое. Продолжим читать газеты с Валерией Шабаевой в программе «Свобода в полдень». Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода», ведущий Владимир Бабурин. «Всему времечко свое» – авторская песня в России, за ее пределами вчера и сегодня. В студию приглашен автор и исполнитель Алексей Брунов. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». Во второй части программы «Свобода в 9» Верховный суд России утвердил оправдательный приговор обвиняемым в подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко. Сегодня на саммите Россия и ЕС в Ханты-Мансийске пройдут официальные переговоры президента Медведева и представителей Евросоюза. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. В больнице Красноярского края остаются около 30 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Шахтер». Как сообщает агентство «Интерфакс», за последние сутки в больницу поступило еще 9 детей. Предварительный диагноз – иерсиниоз, острое кишечно-инфекционное заболевание. Ранее сообщалось, что вспышка этого заболевания была зарегистрирована в другом лагере Красноярского края – «Солнечный». В Ханты-Мансийске сегодня открывается саммит России и Европейский Союз. Как ожидается, будут начаты переговоры по новому базовому соглашению о партнерстве между Россией и ЕС. Срок действия прежнего договора истек в декабре прошлого года. В Москве после трансляции матча России-Испания было задержано более 200 человек. Как сообщает агентство «Интерфакс», в ночных гуляниях по городу, связанных с завершением участия сборной России в чемпионате Европы по футболу, приняли участие более 50 тысяч человек. На юго-востоке Москвы этой ночью совершено нападение на инкассаторов. Один из них убит, другой ранен. Ведется поиск преступников. В Кемеровской области после проверок, проведенных Ростехнадзором, приостановлена работа двух шахт. В ходе крупномасштабной проверки состояния промышленной безопасности в шахтах Кемеровской области, начавшейся 21 июня, планируется обследовать 72 шахты. Самолет ВВС Индонезии с 18 людьми на борту пропал без вести, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ВВС. Самолет мог потерпеть крушение над западной частью острова Ява. Самолет вылетел в четверг из столицы Индонезии Джакарты в город Багор на острове Ява. Сенат США утвердил план финансирования войны в Ираке и Афганистане на следующий год. Для продолжения ведения войны будет выделено более 160 миллиардов долларов.
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Верховный суд России утвердил оправдательный приговор, вынесенный в апреле этого года городским судом Санкт-Петербурга в отношении трех человек, обвинявшихся в подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко. О готовящемся покушении и задержании с поличным двух подозреваемых сообщила ФСБ в мае 2007 года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
С самого начала адвокаты троих обвиняемых в подготовке покушения на Валентину Матвиенко заявляли о незаконности возбуждения уголовного дела, инициированного Федеральной службой безопасности. Тимура Саидгареева, Равиля Муратова и Владислава Баранова обвиняли в покушении на жизнь государственного деятеля, покушении на теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Присяжные, рассмотревшие дело в апреле этого года в Санкт-Петербурге, оправдали всех троих подсудимых, однако прокуратура обжаловала приговор. В кассационном представлении указывалось, что в ходе судебных слушаний были допущены существенные процессуальные нарушения. В частности, прокуратура обращала внимание на то, что адвокаты сообщали присяжным заведомо ложные сведения, неоднократно под видом доказательств высказывали предположения. Сам председательствующий в суде, по мнению прокуратуры, нарушил принцип равенства сторон, а журналисты распространяли публикации, которые могли повлиять на вердикт присяжных. Тем не менее, Верховный суд не принял во внимание эти доводы и оставил оправдательный приговор в силе, говорит адвокат Владислава Баранова Максим Гафаров.
Мы довольны, что мы оказались правы, мы довольны, что суд все-таки подтвердил, что никаких нарушений существенных закона не было со стороны защиты. Вот мы довольны, что наша работа оценена по достоинству. На самом деле, суд присяжных в нашей стране – это единственный общественный институт, который позволяет контролировать спецслужбу, потому что вот это дело, сейчас же об этом можно спокойно говорить, не более чем инсценировка. И все доказательства в суде, которые были представлены, как раз и говорили в пользу этой версии. Я очень надеюсь, что в результате вот этого вердикта, вот этого вот решения выиграло от этого все общество. Спецслужбы будут все-таки поставлены под контроль и все-таки будут задумываться впредь о своих действиях.
С вашей точки зрения, какая необходимость была спецслужбам инсценировать покушение на Валентину Матвиенко? Чего ради это делалось?
Это предположение, да. Но вот вы посмотрите, у нас постоянно что-то раскрывают. К празднику раскрывают, к какой-то знаменательной дате раскрывают. Но ни одно дело, ни одного вот этого вот обвиняемого мы не видели. Вот это вот как раз один из редких случаев, который дошел до суда. То есть это как бы отчет был перед обществом, что вот видите, какие мы молодцы. Можно и медаль за это схлопотать в конце концов. Вот мне кажется, вот это был мотив.
Теперь, когда оправдательный приговор вступил в законную силу, адвокаты намерены добиваться реабилитации своих подзащитных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на саммите Россия-ЕС в Ханты-Мансийске пройдут официальные переговоры президента Дмитрия Медведева и представителей Евросоюза. Ожидается, что стороны договорятся о начале согласования нового договора о стратегическом партнерстве между Россией и Европейским Союзом. О разногласиях по этому вопросу наш корреспондент Данил Гальперович.
Россия и Евросоюз явно по-разному видят то соглашение, переговорам о котором должен быть дан старт 27 июня. Дмитрий Медведев уже сообщил, что конкретика в этом тексте не обязательна. Член Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальднер, напротив, считает, что текст должен быть конкретным и юридически обязывающим. Во-вторых, у Евросоюза есть к России неприятные вопросы. О Грузии, например. Дмитрий Медведев, однако, накануне саммита сказал, что критикой никто ничего не добьется.
Само в себе голое критиканство никогда не добавляло странам взаимного уважения. Иногда даже провоцировало более глубинные конфликты. Что же касается нашей внешней политики, то она, конечно, будет определяться не объемом критики, которая звучит в наш адрес.
Москва тоже может спросить Евросоюз о неприятном, в частности, о Косово или о развертывании американской противоракетной обороны в Европе. Этого не исключил представитель России в ЕС Владимир Чижов.
Польша и Чехия – две страны не только НАТО, но и члены Евросоюза. И вот эти две страны Евросоюза вступают в переговоры, какие-то соглашения заключаются с некой третьей страной, которая членом Евросоюза не является, а именно с Соединенными Штатами, по столь чувствительному вопросу, без какого-либо обсуждения этого в рамках ЕС. Спрашивается, хваленая европейская политика в области безопасности и обороны, чего после этого стоит?
Между тем, кроме саммитов России и Евросоюз, может набрать силу и другой формат встреч, а именно российское правительство – Еврокомиссия. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что организация параллельных саммитов объясняется влиянием Владимира Путина и не только.
Конечно, это связано с Путиным. Путин настолько весомая величина в отношениях России и Евросоюза, во-первых. Во-вторых, даже формально, как глава правительства, он отвечает за энергетику. А энергетика – это, собственно, главное, что есть в наших отношениях. Так что это вполне естественно. В то же самое время я не исключаю, что это первый шаг к пересмотру схемы саммитов. И не исключено, что это перевод отношений в более деловые, более такие рутинные и, соответственно, снижение политической значимости в обмен на конкретную работу.
Если формат правительства Еврокомиссия реализуется, то в нем чиновники будут говорить исключительно на бюрократическом языке. И такое обсуждение исключает постановку политических вопросов. Например, о правах человека в России. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Свобода в 9». В рамках внеконкурсных программ Московского международного кинофестиваля состоялась российская премьера американского документального фильма «Патти Смит. Мечта жизни». Это полуторачасовой рассказ об 11 годах жизни легендарной рок-певицы и политической активистки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Автор фильма Стивен Себринг, известный фотограф высокой моды, сначала снимал Патти Смит, крестную мать панк-рока, как звезду, а потом начал документировать на кинопленку ее жизнь. Патти дома с детьми, Патти репетирует с друзьями-музыкантами, Патти в поездках в Рим, Париж и в Индию, Патти на кладбищах, на могилах Грегори Корса и Артюра Рембо за исследовательскую работу, о котором она награждена Орденом литературы и искусства Франции. Патти на концертах, Патти на антибушевских демонстрациях против войны в Ираке. Патти читает стихи, Патти поет, Патти рассказывает о своих мертвых мужчинах, мужьях и братьях. Это медитативное, сильное повествование о женщине с самой большой энергией в нынешней независимой музыке, говорит продюсер Эдуард Бойков, который участвовал в организации последнего концерта Патти Смит в Москве.
Патти Смит, безусловно, сегодня самая актуальная и значительная фигура мировой музыки, не академической. Это какой-то такой остров, который высится посреди такой выжженной пустыни. Ну, может быть, самый большой остров архипелага некоторого, который в большинстве своем состоит из женщин. Но даже вот среди вот этого ряда, и учитывая то, что вышел последний альбом Портишет, там и Пиджей Харви меняет личины, одна интереснее другой, то Патти Смит все-таки, конечно, это какой-то человек фантастического совершенно драйва. Это действительно поэт, это действительно гражданин. Это действительно человек, который отвечает за собственные поступки, творит, не обращая внимания на жанры. Мне кажется, сейчас только так и можно реализоваться в искусстве, беря на себя ответственность и за весь мир, и за себя. Все, время тусовок прошло, наступает время действительно каких-то великих, по-моему, одиночек. И Патти Смит дает нам всем грандиозный пример. В 2005 году, 3 сентября, этот человек со сцены Б2 спел песню про Беслан. И, в общем-то, это единственное, что было спета на эту тему в России. Человек, она абсолютно прямой, ровный. Она такова, какова она в песнях. По-другому сегодня и быть не может. Человек, отвечающий за себя, разбирающийся с собой внутри своего художественного проекта, внутри своей художественной стратегии, не имеет права быть другим в жизни.
Продюсер Эдуард Байков у легендарной певицы Патти Смит. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в 9». 4 миллиарда лет назад Марс столкнулся с гигантским астероидом. Получен рентгеновский снимок вируса. Найдено древнейшее ископаемое четвероногое. В Испании человекообразным обезьянам предоставят права человека. Подробности в этом выпуске новостей науки, который представляет Владимир Губайловский.
Американские астрономы построили математическую модель, которая объясняет глубокие различия между северным и южным полушариями Марса. Ученые пришли к выводу, что Марс около 4 миллиардов лет назад, будучи молодой планетой, столкнулся с гигантским астероидом. Астероид, по размерам сравнимый с Луной, упал на северное полушарие. Ударная волна дошла до южного полушария, которое усеяно кратерами, имеющими форму эллипса. Такие кратеры могли образоваться именно при косом ударе. Поверхность северного полушария имеет мало кратеров и покрыта вулканическими равнинами. После удара планета пострадала настолько сильно, что ее форма навсегда изменилась. Группе ученых из Соединенных Штатов и Японии удалось получить рентгеновское изображение вируса с рекордным разрешением 22 нанометра. Был сфотографирован мышиный вирус герпеса. Вирусы были растворены в метаноле с концентрацией около 20 штук на микролитр. Полученный раствор был просвечен рентгеновским микроскопом. Ученые надеются, что разрешение может быть в дальнейшем улучшено с помощью рентгеновского лазера на свободных электронах. Шведские палеонтологи, ведущие раскопки в Латвии, обнаружили ископаемые останки древнейшего четвероногого животного. Оно существовало 365 миллионов лет назад, на 100 миллионов лет раньше появления динозавров. Более всего, оно похоже на небольшого крокодила, но на спине у него были плавники. Как считают ученые, обнаруженные ископаемые являются тупиковой веткой эволюции, и современные четвероногие произошли от других видов животных, которые тоже вышли из океана. Испанский парламент проголосовал за принятие закона о праве на жизнь и свободу крупных человекообразных приматов. Это первый случай в мировом законодательстве, когда подобные права предоставляются не человеку. Закон распространяется на ближайших родственников человека – шимпанзе, горилл, орангутанов и бонобо. Закон запрещает опыты над этими животными, если опыты могут нанести обезьянам увечья или боль. В законе оговаривается, что содержание приматов в зоопарках не запрещено, но условия их содержания должны быть максимально приближены к естественному обитанию.
Новости науки представил Владимир Губайловский. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 44 минуты. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ханты-Мансийске сегодня открывается саммит «Россия-Европейский Союз». В японском городе Киото проходит встреча министров иностранных дел стран Большой Восьмерки. В Кемеровской области после проверок, проведенных Ростехнадзором, приостановлена работа двух шахт. В Ростовской области в автокатастрофе погиб глава областного пограничного управления ФСБ генерал-майор Игорь Ратников. На юго-востоке Москвы этой ночью совершено нападение на инкассаторов. Один из них убит. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Всероссийский выставочный центр в Москве, бывшего ВДНХ, будет расширяться, а в Петербурге появится новый сквер имени композитора Андрея Петрова. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Платное обучение в вузах столицы стало дороже примерно на 15% по сравнению с прошлым учебным годом, и более чем в полтора раза повышена стоимость обучения в наиболее популярных учебных заведениях. По оценкам экспертов, годовая учеба в лучших вузах Москвы с учетом проживания стоит дороже 1 миллиона рублей. Петербург. Генконсульство Германии упрощает процедуру выдачи визы петербуржцам. Срок оформления визы будет сокращен с 10 до 2-3 рабочих дней. А в особых случаях визы будут выдаваться еще быстрее. Москва. Руководство Российского государственного гуманитарного университета возмущено решением градостроительного совета Москвы о передаче Русской православной церкви спорных зданий на Никольской улице. О проведении градсовета университет не информировали и не дали ознакомиться с принятой на нем концепцией реставрации и развития за икона Спасского и Николо-Греческого монастырей. В этот проект включен дом номер 15. Проректор РГГУ Дмитрий Бак заявил, что это здание всегда было государственной собственностью и никогда не принадлежало церкви.
Это здание Государева Печатного двора, затем синодальной типографии. Это здание никогда ведомственным образом не принадлежало Русской Православной Церкви.
Петербург. Городская прокуратура сообщила о ликвидации созданной сотрудниками милиции преступной группы, покровительствовавшей наркобизнесу. Три офицера милиции привлечены к уголовной ответственности как организаторы преступного сообщества, а всего по коррупционным делам в сфере наркобизнеса с начала года к ответственности были привлечены 24 сотрудника правоохранительных органов. В этом году общая раскрываемость преступлений в сфере незаконного наркооборота составила 83%. Расследованы 2500 уголовных дел. Москва. Столичные власти планируют построить на территории ВВЦ 200 тысяч квадратных метров новых выставочных площадей, гостиницы, конгресс-холл и новые дороги. Петербург. Сегодня в Петроградском районе открывается сквер имени композитора Андрея Петрова. Планируется, что сквер станет местом проведения музыкальных вечеров. Его концертная площадка оформлена как скрипка, сквер украсит светомузыкальный фонтан и коллекция аллегорических скульптур. Москва. Сегодня в Марьино, в парке 850-летия Москвы, состоится открытие памятного знака студенческим приметам. Этот знак станет первым московским памятником, застрахованным от природных катаклизмов и, прежде всего, от действий вандалов. Новости Москвы и Петербурга. 27 июня. Вера Володина.
Продолжается программа «Свобода в 9». В Томской области выросли штрафы за мусор. Депутаты Госдумы Томской области внесли поправки в областной закон о благоустройстве. Теперь заброшенный окурок или бутылку придется заплатить от 1 до 5 тысяч рублей. Штраф за сброс строительного мусора для юридических лиц составляет 50 тысяч, от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. По поводу этих поправок на заседании Думы разгорелись нешуточные страсти. Часть депутатов назвала закон коррупционным. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
На ужесточение наказаний за выброшенный в неустановленном месте мусор настаивал губернатор Виктор Крес. Томск претендует на звание интеллектуальной столицы Сибири. Амбиций много, а перед гостями неудобно, говорит губернатор.
Это уже в развитии, что ли, тех требований, которые не я, жизнь предъявляет сегодня. Потому что мы, с одной стороны, называем себя европейским городом и продвинутым городом и так далее. Но если дальше так же будем захламляться, то к нам просто перестанут ездить. Не то, что инвесторы придут, ездить вообще перестанут. На словах многие, вот те, кто нарушает это, они не внемлят словам. Поэтому рублем будем наказывать.
Согласно новым поправкам в закон Томской области об основах благоустройства, за выброс окурков, упаковок, бутылок и другого бытового мусора в неположенном месте теперь придется заплатить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Для организаций от 50 до 500 тысяч. Оштрафуют даже директора. Цена нарушения для должностного лица от 20 до 50 тысяч рублей. За промышленные отходы потребуют до 1 миллиона рублей. Имеется в виду строительный мусор, отходы производства, грунт и снег. Томские областные депутаты к этим поправкам отнеслись неоднозначно. Многие парламентарии сами руководители крупных томских фирм и предприятий, говорит депутат Иван Кляйн.
Взяли отдельные статьи, вырвали законы и говорим, вот эти мы увеличим. А другие, которые немаловажные статьи закона, которые влияют на безопасность людей, они остались в тех ценах, которые были приняты 6 лет назад. Второй момент. Присутствует в этом законе коррупционная составляющая. В чем мы ее видим? Размах штрафов идет, помимо того, что он сам по себе огромный такой, до 1 000 000 рублей сегодня, от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Что это означает? Приходит милиционер или органы местного самоуправления и говорят, вот ты хочешь получить 1 000 000? Ты его получишь, да? Или договоримся.
Один великий человек сказал, хорошую экономику на помойке не построишь. И Россия оказалась не готова к упаковочной цивилизации. Ведь раньше у нас что было? Мы с собой брали в магазин авоську и бидончик. А сейчас масса всякой упаковки. А вот эта безответственность и безнаказанность порождает вот этот страшный беспорядок. Мы тонем в мусоре.
Сказал мэр Стрежевого Алексей Трошин. Комиссия администрации Томской области коррупционной составляющей в этих поправках не нашла. Еще одна претензия депутатов – размер штрафов. Ассоциация пищевиков, которую возглавляет, кстати, депутат Иван Клейн, направила в Думу просьбу снизить штрафы для юридических лиц. Вместо 1 000 000 установить максимум 50 тысяч. Это вызвало бурную дискуссию.
Предприятие. Главное, что предприятие. Порядок навели, да? А в это время основная эта проблема даже не в предприятиях, а в том, что не организовано на государственнейшем уровне вывозка мусора с окраин города, от частного сектора. И я вам вопрос задаю. Микрорайон лесозавод, проживает несколько тысяч. Ни одного контейнера. Куда нести населению мусор? Что им делать? Самая вторая большая проблема, что вовремя не водится мусор, и все это раздувается по городу.
Сказал депутат Олег Громов, на что председатель Государственной Думы Томской области Борис Мальцев заметил.
Для вывозки мусора в городе Томске нужно, чтобы чисто было 600 миллионов в год. В этом году заложили 160. Можете строить дворников, можете ходить как угодно. Но как это вместо 600 за 160 лет? Мы с вами здесь сидим, чего мы не даем деньги на уборку мусора? Либо мы должны повысить тариф, либо мы должны дать из бюджета.
Не сдержалась депутат Екатерина Сапканюк.
Сразу так повышать, значит, с 2000 через 5 до 1 000 000. Это кратно. Мы за то, чтобы было чисто, чтобы, так сказать, принимать меры и наказывать виновных. Но как бы это слишком сразу большая вот разница наказания.
Некоторые считают, что вот нужно какие-то послабления, а вдруг предприятие там что-то не будет. Ну, не гать и не паскудь. И ничего с твоим предприятием не будет. Поверьте мне. Вот здесь мы будем по этому жесткому пути идти. Потому что, честно вам скажу, это уже все достало. Поэтому защитить простого гражданина, обычного гражданина, который живет в обычной хрущевке, в обычной пятиэтажке, мы вот защитить с помощью вот административного кодекса можем.
Сказал Владимир Долгих, депутат Государственной Думы Томской области. Несмотря на все страсти в зале Думы, поправки в закон все же приняли. Они вступят в силу через 10 дней после опубликования. Станет Томск чище после увеличения штрафов, будет видно уже в середине июля. Кстати, депутаты Госдумы Томской области запретили томичам купаться в пьяном виде и купать на общих пляжах своих животных. Соответствующие поправки также внесли в закон. Все эти нормы соберут в один административный кодекс Томской области. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
И завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 27 июня.
Театры. В Большом театре в эти выходные большая премьера. Это старый советский балет Бориса Асафьева «Пламя Парижа». Хореограф Алексей Ратманский. В субботу в другом театре, который играет свои спектакли на сцене ДК имени Зуева, спектакль «Вторая музыка» по пьесе французского драматурга Маргарит Дюрас. На главной роли режиссер Владимир Агеев пригласил Веру Воронкову и Олега Макарова. А в воскресенье на сцене театра Моссовета спектакль украинского режиссера Андрея Желдака «Кармен. Исход». Продюсер спектакля и исполнительница главной роли Мария Миронова. Концерты. В павильоне «Украина» на Всероссийском выставочном центре сегодня пройдет рок-фестиваль «Золотое подполье 80-х». Участвуют популярные группы тех лет. Это «Ночной проспект», «Николай Коперник», «Аберманекен», «Мегаполис», «Рада и Терновник», «Оптимальный вариант», «Монгол Шуадан», «Алиби», «Метро» и другие. В Московском доме музыки сегодня концерт американской певицы Рене Флеминг. Участвует Государственный академический камерный оркестр России. А в воскресенье в Большом зале консерватории заключительный концерт второго международного конкурса пианистов имени Святослава Рихтера. Выставки. В Дарвиновском музее открылась выставка «Бестиарий-2008», рекомендует Лиля Пальвелева.
Название выставки «Бестиарий» отсылает нас к раннему Средневековью, когда существовал такой литературный жанр. В бестиариях описывались внешний вид и повадки животных, как реальных, так и фантастических, которые, подчеркнем, это тоже считались существующими на самом деле. Все это сопровождалось иллюстрациями. Ну а в Дарвиновском музее бестиарий – это ежегодная выставка новых работ московских художников-анималистов. Проект этого года посвящен диковинным созданиям. Причем как диковинные воспринимаются не только пегас или дракончик, написанный нежнейшими красками на ткани, но и обыкновенный кот. Впрочем, обыкновенный здесь неподходящее слово. В скульптуре Екатерины Яковлевой эта свирепая мордастая зверюга с выпущенными когтями наводит на мысли не о домашних любимцах, о рельефах или химерах какого-нибудь старинного собора. Каждый посетитель выставки может стать членом зрительского жюри, отдав свой голос за самую диковинную работу.
Кино. Заканчивается Московский международный кинофестиваль. Сегодня в кинотеатре «Октябрь» болгарский фильм из конкурсной программы «Дзифт». Главный герой этой картины был приговорен к 15 годам тюрьмы по ложному обвинению в 1944 году. Выйдя на свободу, он оказывается в новом незнакомом мире – социалистической Болгарии 60-х. А в субботу здесь же покажут еще один фильм-претендент на главный приз фестиваля. Это швейцарская лента «Дни и облака».
Итак, московская афиша завершила этот выпуск программы «Свобода в 9». В прямом эфире с вами работала Евгения Назарец, продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10:07, слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Как оценить итоги Архиерейского собора Русской Православной Церкви, впервые прошедшего с участием зарубежной Православной Церкви? Об этом разговор с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II. «Грани времени» сегодня в 10:07 на радио «Свобода». Мы же вновь встретимся с вами в 12:00 московского времени в информационной программе «Свобода в полдень», где вас ожидает новая информация, а также рассказ об актуальных событиях этого утра и, возможно, обзор ключевых событий вчерашнего дня. Всего доброго и до встречи в «Свободе в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Зимбабве загоняет себя в еще большую изоляцию.
Что является наследием духовным? Яйца Фаберже или труды и жизнь Андрея Дмитриевича?
14 бывших сотрудников милиции получили от 3,5 до 6 лет тюремного
заключения. Это должен быть такой серьезный документ, в то же время не отягощенный какими-то конкретными вещами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.